перевод. Таким образом, Махараджа Притху целиком посвятил себя преданному служению, действуя в полном соответствии со всеми правилами и предписаниями бхакти-йоги и непрерывно служа Господу. Благодаря этому он развил в себе любовь к верховной личности Бога, Кришне, и его преданное служение стало устойчивым и непоколебимым. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «Бхагават Дхармина» указывает на то, что Махараджа Притху занимался преданным служением совершенно искренне, не преследуя никаких материальных целей. В начале Шримад Бхагаватам сказано «Дхарма проджита кайта утра» – следование религиозным принципам ради достижения каких бы то ни было материальных целей. Это просто обман. Вирагхава Ачарья пишет, что Бхагават Дхармина – это Ниврита Дхармина, иначе говоря, чистое преданное служение, и оно не может быть осквернено материальными устремлениями. Шрила Рупа Госвами утверждает «Аня Билашита Шуньям Гьяна Карма Дьянавритам Анукулена Кришнану Шиланам Бхакти Руттама». Когда человек, не преследующий материальных целей и не оскверненный желанием заниматься кармической деятельностью и умозрительным философствованием, целиком посвящает себя любовному служению Господу, его служение называют Бхагават Дхармой или чистым преданным служением. В этом стихе слово «брахмани» относится не к безличному брахману. Безличный брахман – это аспект абсолютной истины, подчиненный его личностному аспекту. И поскольку те, кто поклоняется безличному брахману, хотят раствориться в его сиянии, их нельзя считать последователями Бхагавата Дхармы. Не получив удовлетворения от материальной деятельности и разочаровавшись в материальных наслаждениях, имперсоналист начинает стремиться к слиянию с бытием Всевышнего. Но чистый преданный Господа не имеет подобных желаний, поэтому только чистый преданный является настоящим Бхагават Дхарми. Из этого стиха явствует, что Махараджа Притху никогда не поклонялся безличному брахману, он всегда оставался чистым преданным верховной личности Бога. Слова «Бхагавати Брахмани» относятся к тому, кто с любовью и преданностью служит верховной личности Бога. Когда человек служит Господу, знание о безличном брахмане само приходит к нему, и он утрачивает желание погрузиться в сияние брахмана. Служа Господу, Махараджа Притху достиг уровня стабильного преданного служения, не прибегая к процессам кармы, гьяны или йоги. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синадхя эвача патитанам павани пью вайшнаве пью наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда хари кришна хари кришна 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 хари 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 рама хари рама 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 хари хари Умышленно, когда я Кришне почитаю, когда я еще мать Кришну с вами, не тебя было, то не вчера, не канич, право, пара, если пишет, что мы не гуру подышим. Но мы умышленно, когда я Кришне почитаю, когда я еще мать его тебе дан, то с вами не тебя, но стас, я сати, я гуру, он не прочарен, не решит, что не люди, почти тебя, да еще три. Бхагават Дхармина Садов Шрадхая Ятатах Сада Бхактир Бхагавати Брахма Нинанья Вишая Бхават. Таким образом, Махараджа Притху целиком посвятил себя преданному служению, действуя в полном соответствии со всеми правилами и предписаниями бхакти-йоги и непрерывно служа Господу. Благодаря этому он развил в себе любовь к верховной личности Бога, Кришне, и его преданное служение стало устойчивым и непоколебимым. Мы продолжаем читать главу «Возвращение Махараджа Притху к Богу». Махараджа Притху жил в далекую от нас эпоху, которая называется Сатья-юга, когда люди были существами другого качества. Сатья-юга обозначает, что в ту эпоху в людях было очень много благости. Энергия благости обозначает, что люди без труда способны контролировать свои чувства, и они способны подчинять свою низшую материальную природу высшей духовной природе. Это обозначает наличие благости. Сейчас мы живем в эпоху, когда в основном доминирует невежество на первом месте, страсть на втором месте и немного благости совсем. И поскольку люди стали существами другого качества, низшего качества, то есть они сейчас обладают низшей гуной, мы видим, что они очень много спят, они очень много употребляют интоксикации, одурманивающих средств, без этого они себе не представляют жизнь без алкоголя, без сигарет, без наркотиков. Это очень прибыльные сферы. В Сатья-югу полностью, так сказать, разорились и попытались продавать сигареты, алкоголь или наркотики. Никакого спроса, это никому не надо вообще. Сейчас это нужно практически всем в той или иной степени. Невежество на первом месте по своему влиянию. Страсть, какая-то суета. То есть большинство людей, они живут в таком совершенно тупевшем состоянии. Вот, какая-то часть людей пребывает в страсти, то есть активно могут действовать, двигаться, что-то такое делать, вести кого-то. Большинство живых существ, они ведомы, они не могут сами себя вести, потому что они в невежестве находятся. Вот какая-то часть людей находится в страсти, и очень малая часть людей находится в благости, которые отстранены от всего этого безумия, от всего этого разгула невежества и страсти, и которые пытаются как-то понять себя, которые пытаются построить свою жизнь таким образом, чтобы все-таки духовная природа возобладала над низменной материальной природой. Таких людей мы видим очень-очень мало в нынешнюю эпоху. А в те времена, когда жил Махараджа Притху, как раз таких людей было подавляющее большинство. Поэтому раз доминанта благости была, то совсем другая была жизнь. То есть совсем другие были цели, совсем другой был образ жизни, все было совсем другим. И вот мы читаем об этом как о какой-то фантастике, что люди умели вообще вот так вот как-то принципиально по-другому жить. И до этого мы читали, как Махараджа Притху жил в этом мире, еще будучи царем, что несмотря на богатство, власть, положение, особую ответственность, такой, скажем, внешне активный образ жизни, при этом Махараджа Притху свою жизнь, тем не менее, ставил на служение Верховному Господу. Для него это власть, положение, богатство. Это не было для него поводом стать таким, знаете, самодовольным самодуром, который наслаждается просто властью. И опьяненный всеми этими вещами, он забывает о главном. Как сейчас. Стоит человеку добиться какого-то высокого положения, власти, богатства, он уже начинает считать себя вообще властелином мира. Он совершенно в таком состоянии находится, какого-то безумия. Он забывает о высшей цели жизни. Мы не видим, чтобы люди, достигшие такого очень высокого какого-то положения, стремились к каким-то действительно духовным целям. Крайне редко, крайне редко. Как правило, это материальное богатство, положение, власть, это то, что сводит их с ума. Вот, и они начинают сами считать себя богом или полубогом, или что-то, чем-то таким подобным. Богами на земле, такой вот правящей элитой. Вот они опьянены всеми этими вещами, у них такое высокомерие развивается в связи с этим. А Махараджа Притху, несмотря на то, что его положение с материальной точки зрения было очень высоким, очень престижным, у него были большие материальные ресурсы, возможности, тем не менее, это никак не опьяняло его. Потому что совсем другие времена были, совсем другие ценности. Бог всегда был высшей ценностью для таких людей. И они прекрасно понимали, что мое богатство, мое положение, мои возможности – это то, что мне дал Господь для служения Ему и для служения людям, чтобы живые существа тоже могли здесь гармонично жить и развиваться. И вот, прожив такую гармоничную жизнь в материальном мире, теперь Махараджа Притху, увидев признаки приближающейся старости, оставил все это очень легко, без привязанности. Если человек с чем-то легко расстается, это обозначает, что внутренней привязанности не было. Если у человека какая-то сильная внутренняя привязанность есть, ему с этим, как правило, нелегко расстаться. И вот мы видим, что несмотря на его жизнь в роскоши, в богатстве, со всеми этими замечательными условиями, внутренне он был больше привязан к Богу, чем к этим материальным вещам. Поэтому, когда пришло время уступать место молодому поколению. Он без всякого сожаления, без привязанности и без каких-то беспокойств, что ж там будет в моем отсутствии, спокойно передал бразды правления своим сыновьям, оставил все эти богатства и сам ушел в очень аскетичные условия жизни, в лес, где нет никакой царской роскоши, где нет ничего. Но он это сделал легко, потому что у него была другая ценность. Он жил не столько своими внешними чувствами, то есть не только с теми вещами, что окружает меня снаружи, сколько он жил этими вот внутренними отношениями с Богом. И теперь, когда он перешел уже к более аскетичному внешнему существованию в лесу, уже вся его внешняя деятельность практически свелась к нулю, ничего такого и не делал. Он жил внутренним ресурсом, хотя рядом с ним была его жена Арчи, она была такой же аскетичной женщиной, вот. И поскольку муж и жена считаются по ведам, как там было написано, неразделимым целым, вот, тем более это воплощение Лакшмидеви, Верховный Господь и его супруга, они не разлучаются, это в материальном плане. Материальный муж, материальная жена могут друг другу надоесть, у них там какая-то может быть несовместимость, что-то еще. Вот. А Махараджа Притху и Арчи — это фактически экспансия Верховного Господа и его спутницы, поэтому у них, так сказать, отношения такие гармоничные, неразлучные. Вот поэтому, когда Махараджа Притху ушел в лес совершать аскезы, то его супруга Арчи, она пошла за ним, вот, что было вполне естественно. Это не было какой-то материальной привязанностью, это духовная, можно сказать, так сказать, супружеская чета. Вот поэтому отношения у них такие, соответственно. И они вместе занимались этой духовной практикой. Причем интересна последняя фраза, комментарий, она может немножечко сбить нас с толку. Здесь Прабхупада говорит, что служа Господу, Махараджа Притху достиг уровня стабильного преданного служения, не прибегая к карме, гьяне или йоге. Вот потому что по виду деятельности, по внешнему виду этой практики, он занимался аштанга-йогой, то есть йогой в таком классическом понимании. Асана, поза, определенное дыхание и так далее. То есть вроде бы по виду он йогой занимался. Прабхупада пишет, что он достиг уровня чистого преданного служения, не прибегая к карме, гьяне или йоге. Как это все нам увязать? Обычно классический путь таков, что человек становится, поскольку люди, как правило, сначала очень привязаны к материи, то для того, чтобы изжить свои материальные привязанности, они практикуют карма-йогу, то есть они свою материальную судьбу, материальное тело, свои способности связывают со служением Богу. Когда достаточно они достигли уровня какого-то внутреннего отречения, они прекращают внешнюю материальную деятельность, переходят на уровень гьяна-йоги, то есть йоги познания. Теперь у них более активным становится тонкое тело, и они развивают духовное знание, понимание своей связи с Богом у них углубляется. Вот, и они больше находят, их большая активность протекает не во внешней среде карма-йога, что они посвящают Богу свои плоды, свое тело, а во внутренней среде, тонкое тело. И когда благодаря гьяна-йоге они полностью достигли состояния ощущения я не тело, душа и тело — разные вещи, они четко понимают, тогда они начинают, и осознают уже Бога внутри, начинают заниматься практикой медитации на эту форму, параматму, и когда параматма открывается им, тогда они становятся бхактами. То есть обычный поток, последовательность такая событий: карма, гьяна, дхьяна и потом бхакти-йога. Вот. И поэтому можно сказать, что обычные люди, они прибегают сначала к методам более низким, потом они в конце концов становятся бхакти-йогами. Хотя Махараджа Притху по виду также вроде бы занимался такой мистической йогой, он сидел в асане, он занимался дыханием и так далее. Тем не менее, Шрила Прабхупада говорит, что он стал преданным, не прибегая к методу аштанга-йоги. Почему так Шрила Прабхупада сказал? Потому что Махараджа Притху с самого начала был преданным. То есть он не стал преданным постепенно, практикуя карму, гьяну, тхьяну это был не такой вариант. То есть он с самого начала был преданной верховной личности Бога. Вот, то есть элемент преданности он преобладал. Обычно сначала доминирует элемент кармы, потом гьяны, потом этой медитации, потом уже пробуждается душа, и человек становится бхактой, преданным, как высшая ступень развития, становления бхактой или преданным. Он с самого начала был таким, вот, но поскольку у него была определенная миссия, то есть он должен был выступать в роли идеального монарха, царя, то он не мог этим пренебречь. Поэтому он действовал по виду как карма-йог. Вот. И он не занимался каким-то отдельным философствованием, то есть мы не видим, чтобы он проходил через практику какого-то отдельного искусственного отречения, развития знания. Вот. Просто пришло время старости, и он удалился в лес, чтобы, так сказать, уже никто ему не мешал сосредоточиться только на Верховном Господе, чтобы никто к нему не приходил по каким-то делам, потому что деятельность царя – это хлопотная деятельность, постоянно у людей какие-то возникают вопросы, проблемы, какие-то дела, и это, хочешь не хочешь, отвлекает человека от такого, от прямой концентрации на Верховной Личности Бога. Поэтому, когда пришло время, и он подготовил почву, то есть появились люди, его собственные сыновья, которые могут квалифицированно его на этом посту заменить, вот, он передал им правление, и все, теперь он уже полностью стал бхакти-йогом. Он им всегда был. То есть ему не нужно было становиться, проходя через какое-то отречение, через развитие знания. Вот. Но просто он выполнял определенные обязанности. И когда эти обязанности возложены на него, основные царские обязанности были закончены, теперь он полностью проявил себя тем, кем он, собственно говоря, всегда и по сути был. Великим преданным, бхактой. Вот. И поэтому его вот эта вот аштанга-йога, она лишь по виду была аштанга-йога. Просто преданность, она не всегда имеет такие вот яркие очертания. Сейчас в Кали-югу преданный выглядит определенным образом. Это потому что в Кали-югу Господь пришел в облике Шри Чайтани, с того, кто начал процесс санкиртана, то есть пения святых имен. Он ходил и пел. И поэтому нынешние последователи Господа Шри Чайтани, они тоже ходят и поют. То есть бхакти-йога в нынешнюю эпоху, она протекает вот таким вот образом, в форме движения санкиртана, совместного пения святых имен. Или даже никуда они не ходят, хотя бы они сидят и совместно поют. Таковы очертания бхакти-йоги в нынешнюю эпоху. Вот. А в сатья-йогу, когда жил Махараджа Притху, бхакти-йога, то есть преданность души Богу, протекала в другой внешней форме. Что он тоже сидел, но не пел. Вот, не пели они на пару, так сказать, за душевными голосами со своей супругой Баджаной Верховного Господа. Немножко по-другому все это было. Если бы они только запели, они бы сразу же улетели. Потому что уровень их чистоты позволял им сконцентрироваться так, что для них, наверное, одно произнесение святого имени было бы достаточно. Вот сейчас люди настолько осквернены, что даже такой могущественный процесс на них действует, так сказать, не торопясь. В этом приходится долго заниматься этими процессами. Вот. Поскольку люди были более квалифицированы, то и процесс им был дан более трудный. Вот. Соответственно, сильному человеку ему приходится больше гири поднимать, слабому человеку ему меньшая нагрузка дается. Вот. И процесс санкиртаны, он самый простой, самый могущественный, поэтому он дан самым слабым. Самый простой, самый могущественный, дан самым слабым. А самым сильным, для того, чтобы не полностью предались, для того, чтобы сильному предаться, ему санкиртана, то есть первый же день его практики, он станет и последним. Потому что слишком просто это все для них. Вот поэтому для сильных людей, чтобы они на 100% предались, им нужна большая нагрузка, им нужен более сложный процесс. Вот. Этот более сложный процесс был дан людям сатья-йоги той эпохи, когда жил Махараджа Притху. Вот сейчас для нас этот процесс невозможен, потому что у нас нет таких сил, такой концентрации. Вот. И для того, чтобы так вот сидеть и сконцентрироваться, для этого нужна очень большая благость. Очень большая благость. А в нынешнюю эпоху этой благости очень большой дефицит. Поэтому если человек надолго сядет, вот, он не высидит, ему благости не хватит. Он либо уснет, либо заскучает. Уснет, потому что будет доминировать гуна невежества, погружение в сон. А заскучает, потому что может доминировать гуна страсти. Страсть требует действий. а когда никаких внешних событий не происходит, человеку становится скучно. Вот. Благостные люди, они вообще не знают, что такое слово «скука», оно им неизвестно. Вот. Потому что благостные люди – это люди, у которых всегда внутри какая-то деятельность есть. То есть благостные люди – это люди, которым, в общем-то, интересно внутренняя всегда деятельность. Люди страстные – это люди, которым интересна внешняя деятельность. А люди невежественные – люди, которым не интересно ничего. Ни внутреннее, ни внешнее. Напиться и уснуть. Все. Вот это люди, которые находятся в невежестве. Вот. И поскольку Махараджа предхожил в те времена, когда благость была основной гуной, то для него не составляло никакого труда вот эта вот медитация, когда он сидел, правильно дышал и медитировал на параматму. И фактически это было его преданным служением. В 6 главе Бхагавадгиты, где Кришна описывает процесс бхакти-йоги, или преданного, или, вернее, не бхакти-йоги, а это вот аштанга-йоги, мистической йоги, он говорит, что для таких йогов... Только что в 4 главе Бхагавадгиты, где там тоже описываются разнообразные виды жертвоприношений, и там говорится, что вот те, кто занимается вот такой йогой, они могут в качестве жертвы предлагать Верховному Господу выдыхаемый воздух. То есть им больше нечего предложить, выдыхаемый воздух. Вот они вдыхают прану и выдыхают. То есть это единственное, что он может поднести. Вот. Но преданное служение само по себе – это не вещественный процесс, не внешний процесс. Это процесс души. Поскольку душа у нас сейчас в состоянии такого сна находится, неактивности, то для того, чтобы разбудить душу, нам предлагается очень активная внешняя деятельность. То есть внешняя деятельность нужна для того, чтобы пробудить душу. Когда душа внутри активна уже, то внешняя деятельность может быть, может не быть, в зависимости от обстоятельств. Вот, когда человек занимается в лесу, ну куда он там пойдет? Там нет храма, там нет божеств, там нет каких-то книг, которые нужно читать, распространять или еще что-нибудь такое делать. Никаких музыкальных инструментов, ни на какую харинаму он там не пойдет вообще медведей пугать в этом лесу. Вот, то есть как бы такая вся вот эта вот деятельность, которой мы занимаемся, она там полностью теряет всякий смысл. Она там бессмысленна полностью. Вот. Но процесс преданного служения остается, потому что он является деятельностью души. И это ситуация, когда вся деятельность протекает внутри. Когда человек видит Бога внутри, видит себя, и там у них какие-то совершенно невидимые для обычных людей развиваются отношения, когда живое существо начинает служить Богу. Вот. А сейчас такие вещи могут происходить только на очень высоком уровне, когда человек полностью внутренне очистился. Вот тогда он может заниматься вот такой вот глубинной медитацией, нирджан-баджан, погружение в внутреннее служение Богу. А для большинства людей, особенно для новичков, это практически не является возможным, реальным. Вот, это только, так сказать, ну, как один из элементов памятования, медитация. Вот. Но для того, чтобы это развивалось, чтобы вот эта внутренняя тема развивалась, для этого человеку необходимо очень много заниматься всевозможной внешней деятельностью. Поэтому в нынешнюю эпоху процесс духовной практики и бхакти-йоги протекает внешне совершенно иначе, чем он протекал в те времена, когда жил Махараджа Притху. Суть его остается той же самой. То есть живое существо, как душа, предлагает свои внутренние усилия, предлагает свою любовь Верховному Господу. Суть та же самая. Но внешне это выглядит совсем по-разному. Сейчас мы не сидим, мы не проводим каких-то специальных, так сказать, уроков по дыханию, по всем этим асанам. Хотя на самом деле в этом есть некоторая необходимость. Я думаю, что в будущем это также будет, потому что, в принципе, Харе Кришна мантры достаточно для контроля чувств, для развития высшего вкуса. Вот, но для этого ее нужно очень качественно повторять. Вот, и поскольку не все на это способны, то также годятся для этого и некоторые вспомогательные средства. Те же самые асаны, пранаяма и прочие вещи. Это на самом деле очень хорошие средства для приведения ума в порядок. И в строгом смысле слова Вообще-то, перед повторением мантр в былые времена люди также, также занимались пранаямой. То есть вообще по всем строгим правилам ведической науки, перед тем, как человек начнет повторять гаятри мантру, которая повторяется в уме, он должен совершить пранаяму. Пранаяма – это определенные действия дыхательные, которые полностью успокаивают ум, потому что мантра гаятри – это то, что повторяется не внешне, не голосом, а это мантра, которая повторяется умом, это манасика джапа, то есть повторение тихо в уме. Вот. И для этого ум должен быть полностью спокоен. Вот. Если человек где-то там, не знаю, имеющий второе посвящение, повторяющий гаятри, если где-то там посреди шумного города выдалось у него 5 минут повторить эту гаятри, где-нибудь в уголочек тихий засел, вот, и значит, отдыхает от всей этой суеты, пытается повторять гаятри, его ум прыгает, потому что окружающая среда сильно раздражает, вот, это естественно. Вот. И поэтому рекомендуется сначала пранаяму совершить, то есть это там... Пранаяма, она тоже связана с произнесением, когда на вдохе, где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, на долгом вдохе 8 раз повторяется этот звук ОМ с полным погружением, потом на задержке, по-моему, в 2 раза больше, 16 раз, что ли, повторяется, потом на выдохе, выдох должен быть самым длинным, 32 раза, если я не ошибаюсь, должна вот эта вот мантра ОМ повторяться, когда человек делает долгий выдох. Вот. И когда он, так сказать, вот эту вот пранаяму проведет несколько раз, вот таких вот вдохов-выдохов сделает, тогда говорится, что он может приступать к гаятри, в строгом смысле слова. Тогда его ум будет полностью прозрачным, спокойным, и он может повторять эту мантру. Вот. А сейчас люди практически не владеют этим искусством дыхания. Вот. И раз они не владеют искусством дыхания, значит, они не умеют контролировать ум, потому что ум связан с дыханием вплотную. Ум – это такая субстанция, которая связана с потоками пран, входящими и выходящими. То есть мы знаем, существует 5 чувств гьянендрия, обретающих знания. То есть через глаза мы видим, через уши мы слышим, через нос мы обоняем, через язык мы ощущаем вкус, и через кожу мы ощущаем прикосновение, тактильные ощущения. Это 5 входящих чувств, 5 гьянендрия и 5 действующих чувств. Руки, ноги, анус, гениталии и язык в форме речи. То есть и для того, чтобы эти вот 10 видов деятельности осуществлялись, 5 познающих и 5 действующих чувств, чтобы работали. Для этого существуют внутренние потоки пран, 5 входящие и 5 выходящие. Вот. И эти 5 входящих и выходящих потоков, которые обеспечивают деятельность наших внутренних и внешних чувств, они имеют прямое отношение к состоянию нашего ума, к состоянию нашего этого тонкого тела. И для того, чтобы духовная жизнь, медитация в частности, вот, и какое-то понимание, какая-то концентрация была, для этого человек должен уметь контролировать свои праны. Сейчас мы не занимаемся пранаямой, нам эту пранаяму в какой-то степени уравновешение пран заменяет деятельность какая? То есть для того, чтобы мы не просто пытаемся искусственно уравновесить эти все потоки воздуха, а для того, чтобы успокоились 5 чувств и, соответственно, те входящие праны, мы пытаемся эти праны, эти чувства кормить соответствующими образами. Образ Верховного в виде Божества, звуки Святого Имени, вкусы, запахи, вкус просада, запах предложенных субстанций, хотя, конечно, в Кали-Югу ничего не пахнет, цветы не пахнут. Благовоние 80% искусственное. Все искусственное. Очень тяжело. Тактильные ощущения вообще очень сложно задействовать, потому что считается, что как это? Прикосновение к божеству. Вот. Ну, кто так часто касается божества? Ну, ладно, допустим. Беру я дома этот камень, шалограм, и омываю его, и смазываю потом маслом. Ну, это 2 минуты, допустим, уходит на то, что я вот касаюсь всего. Я уверен, что, конечно, это очень большое благо, я от этого получаю. Но это не так много, а все остальное, по идее, что должен? Должен касаться освященных субстанций, то есть моя жизнь должна быть посвящена служению Богу, тогда можно сказать, что мое чувство тактильного ощущения тоже задействовано в преданном служении. То есть сейчас мы видим, что через такие вот активные священнодействия наши праны, наши чувства должны очищаться, и ум должен быть спокойным. Вот эта практика, скажем, йоги или пранаямы, она подразумевает немножечко другой процесс очищения вот этих вот внутренних чувств через дыхание. Когда человек умеет дышать, тогда чувства очищаются, ум очищается, и ум становится способным к медитации. Вот. И поэтому раньше делали пранаяму для того, чтобы успокоить ум и начать повторять мантру, а сейчас повторяют мантру, так сказать, самую сильную мантру дается для того, чтобы все, и чувства очистить, и ум успокоить. Вот, потому что сама по себе эта практика, да и воздух, который мы дышим, начни глубоко дышать. Если эту пранаяму совершать в городе, то можно и отравление получить вот, благодаря таким глубоким вдохам и задержке этого дыхания. Задержишь в себе все эти токсины и уже не выдохнешь. Уже обратно на последнем вдохе душа и выйдет, так сказать, от всего этого. Вот поэтому для пранаямы тоже, конечно, нужны соответствующие условия. Одним словом, Кали-юга – это такая форс-мажорная эпоха, когда все практически эти вот традиционные практики, они практически не действуют. Поэтому дается такой вот сразу экспресс-метод, вот очень сильный, как вот человеку дают какой-нибудь там, не знаю, антибиотик, который убивает болезнь, а вместе с ней вообще все живое, что в теле есть, на всякий случай, если выживет, вот, ну хорошо. То есть бхакти-йога – это такой процесс, который, как знаете, концентрат сам по себе в Кали-югу, Харе Кришна мантра дается такое, это лекарство от всего вообще, так сказать, на всякий случай, вот, от всех анартх, от всего, что есть на свете, так сказать. Вот раньше постепенно люди готовились к преданному служению, к принятию святого имени, становились бхактами, только-только в конце жизни, если такой процесс в Кали-югу нам представить, то мало кто из нас, так сказать, вообще до чего-то дойдет, до чего-нибудь путного, серьезного. Вот поэтому на любом этапе жизни человеку вообще с минимальным уровнем готовности сразу же, так сказать, дают такой вот комплект, дают мощный процесс повторения святого имени. Вот, дают сразу же ему книги для парамахамс, хотя он вообще, так сказать, кто такой, вообще он может даже и читать-то не умеет, есть такие люди. Вот, ему сразу дают не букварь, а книгу для парамахамс Шримад Бхагаватам, в которой написано вообще в первом же стихе, что все материальные желания им пинка под зад вообще, то есть вот прямо вот здесь вот говорится, что дхарма проджита кайта вотра, то есть Шримад Бхагаватам с самого начала отвергает всякую религиозность, преследующую материальные цели. Представляете себе? То есть человек, который вообще ничего о Боге не знал, для него, может быть, великим благом было бы просто догадаться, что есть Бог, и даже хотя бы с материальной целью поклоняться. За это уж спасибо. Вот он открывает первый стих Шримад Бхагаватам, там мало того, что Бога провозглашают, которого он 5 минут назад не знал, а провозглашают высочайшую форму религиозности, в которой малейшая примесь материи – это вообще уже чуть ли не анафема, понимаете? То есть все, ему дается книга о высочайших вообще стандартах, совершенно заоблачных. То есть человека, можно сказать, с какой-нибудь дна Марианской впадины, ему сразу предлагают Галока Вриндавну, то есть высочайшую форму преданности. Вот, потому что разбираться некогда в Кали-юге, вот если нет времени, так сказать. И, ну, кому повезло, как говорится, тот принял. Кому не повезло, тот вдохнул немножко этого воздуха Вайкунхи, посмотрел на все это такими очумелыми глазами, думает, здорово вообще, Кришна, духовный мир. Вот. Но потом, скорее всего, он займет какое-то положение, которое все-таки соответствует его обусловленности, и потом он будет, так сказать, медленно, но верно к этой цели карабкаться. Где-то он будет иногда, может быть, срываться, где-то он будет, может быть, возвращаться. Но смысл в том, чтобы ему с самого начала дать такое, хотя бы на уровне впечатления, что ли, как бы такое вот очень сильное понятие о высшей цели, о том, что правильно. Даже, может быть, если он не способен всем этим стандартам следовать, что мы на поверку и видим, что даже люди, читающие Шримад Бхагаватам, следующие тому высшему процессу, воспевающие святое имя, со своими мотивами внутренними приходится еще долго и долго разбираться. То есть немногие люди, они сразу все это вот принимают по такому высшему стандарту. Вот. Но смысл в том, чтобы на человека с самого же начала произвести правильное впечатление. То есть ему дать правильную карту местности, правильное понимание жизни, правильную высшую цель. А дальше, ну уже, как говорится, по возможностям. Если ты не можешь служить Богу полностью чисто и бескорыстно, окей, как можешь, но служи. То есть это провозглашение высшей цели, оно идет с самого начала. То есть с самого начала человеку предлагается попробовать, хотя бы попробовать высшие стандарты, высшую мотивацию. Вот потом уже какая-то происходит адаптация. То есть человек, так сказать, на такой кратковременной экскурсии побывал на Голока Вриндаване, посмотрел, послушал, увидел, может, даже во Вриндаван съездил, что-то такое там слегка ощутил. Вот. Но в своей повседневной жизни он примет стандарты духовной жизни такой, который соответствует, скажем так, сказать, его обусловленности. Вот. Но долго в кали-югу раскачиваться, вся эта физическая система, карма, гьяна, тхьяна, потом какая-то бхакти, это просто нереальная вещь. Просто нереальная вещь. Вот. Хотя принятие стандартов чистого преданного служения для людей кали-юги – это тоже нереальная вещь. По меньшей мере, она более реальная, чем ведическая система. Это точно мы наблюдаем. Что хотя бы человек даже не может всему строго следовать, хотя бы он знает, что правильно. Хотя бы он старается к этим вещам стремиться. То есть это оказывается все-таки более реалистичным, чем сказать, ну что такое вообще обусловленный, слабенький, так ты этим заниматься не можешь, какая тебе там мантра и прочие такие вещи, ну давай. Вот, карма-йога, с карма-йогой поживешь жизнь другую, вот потом глядишь, так сказать, брамином станешь, гьяна и так далее. Это мертвый вариант, то есть это все не сработает, калюга, совершенно железно. Вот, поэтому самое высшее дается самым неготовым. Вот, сказать, охота на носорогов. Убьет, молодец. А если не убьет, ну все же понимают, что носорога-то трудно убить. Вот, никто его за это не осудит. Вот, поэтому как бы ва-банк, что называется, идет. Для самых падших, самым низшим предлагается играть самую высшую игру. Вот. Но также с этой высшей игрой дается и милость. То есть аватара, который распространял этот процесс, Господь Читания, он вообще на нашу материальную природу не смотрит. Он не обращает внимания, кто мы такие, потому что если смотреть на нас, так сказать, то это страшно сделается. Вот, какова наша материальная природа, какова наша обусловленность. Поэтому он сразу цепляет нас за самое лучшее, что в нас есть. Все, ты душа, вот и давай. Раз душа, значит занимайся духовной практикой. Как можешь, так и занимайся. Вот, воспевание святого имени – это стержень, это основа всего. Все остальное по возможности. Вот. Все остальные, как бы так сказать, стандарты и прочие вещи, как можешь, так и следует. Но самый главный принцип мы узнаем из читания Чаритамриты, Шрила Прабхупада говорит, что среди всех обетов, которые дает ученик своему духовному учителю, главным обетом является безукоризненное повторение 16 кругов Махамантры каждый день. Это главный обет ученика. Регулирующие принципы, которые обещают, которым обещает этот ученик, они являются чрезвычайно важными для поддержания гуны благости, для поддержания того вот это состояния чистоты, которым человеку легче практиковать духовную жизнь. Но мы видим, что люди сталкиваются с большими проблемами в связи с этим. Поэтому мы предлагаем людям повторять Хари Кришна мантру, независимо от того, следует они принципам или не следует. Мы идем на Харинаму и поем, и говорим, повторяйте Хари Кришну. Мы распространяем люди какие-то визитки, все эти, так сказать, приглашения, на которых написано Хари Кришна. Четыре принципа там не написаны. Если вы будете распространять бумажки с четырьмя принципами, то можете быть уверены, так сказать, где эти бумажки будут финишировать. Вот, так сказать. Поэтому, как Шрила Прабхупада сказал, вот главный принцип – вот это святое имя. Когда человек какое-то время занимался этой практикой, через какое-то время в нем уже развивается достаточно какое-то количество благости, и он думает, что же это вообще, говоря, я ем и пью. Вот. И он начинает постепенно отказываться от своих дурных привычек в области питания и прочего, и прочего. И в конце концов, так сказать, он начинает становиться все более и более строгим, начинает меняться вкус, и даже, так сказать, самые сложные принципы для него постепенно становятся возможными. Вот. Поэтому основа всего – это практика воспевания. Вот. И так протекает наша преданность. Именно это наше преданное служение. Это самая главная практика. Мы должны относиться к практике джапы, воспевания, киртана, как к самому главному преданному служению. Все остальные виды, которые у нас есть, вид деятельности внешней, они могут иметь такой немножко хозяйственный образ, что-то там убрать, помыть, почистить, приготовить и так далее. Вроде такая какая-то по типу хозяйственная деятельность. Вот что-то там заплатить, что-то там где-то что-то там сделать, куда-то сходить, какую-то бумажку написать. Вот. Это все нужно для того, чтобы у людей была возможность жить в благостных местах, жить в храме или хотя бы меньше приходить в храм. Вот. Место, где Бог проявлен больше всего. Место, где поддерживаются наиболее высокие стандарты чистоты, наиболее высокие стандарты поклонения. Вот. Место, где, так сказать, киртан можно петь, не стесняясь, где можно получить общение с людьми, которые наиболее серьезно практикуют духовную жизнь, где чаще всего проходят какие-то духовные программы и так далее. Вот. Для всего этого необходима вот эта вот наша внешняя деятельность. Вот. А смыслом практики является практика вот этого погружения в процесс святого, в процесс воспевания. Вот. И поскольку Верховный Господь является высшей ашраей или высшим убежищем для живого существа, то опять же в Кали-Югу это убежище в форме имени. То есть мы должны воспевать святое имя в таком настроении, как мы ищем убежище где-то. Когда идет дождь, или гроза, или холод, или снег, или что-то еще, или кто-то вас преследует, кто-то за вами гонится, вы бежите домой, вы бежите в какое-то убежище, вы, так сказать, кричите «мама», «папа», «милиция», или «караул», или еще что-нибудь. Вот, то есть, когда какая-то агрессивная среда на нас воздействует, холодно, жарко, больно или еще что-то, мы ищем какого-то убежища, какого-то спасения от всех этих вещей. Так вот, святое имя должно стать нашим единственным убежищем, ашрая, наша единственная ашрая в нынешнюю эпоху, потому что такова форма Верховного Господа в нынешнюю эпоху, святое имя. И мы должны практиковать этот процесс воспевания именно с таким настроением, что мы ищем свое единственное убежище в этой звуковой вибрации, в этой практике. Вот, необходимо в нее войти, чтобы она вошла в нас, и мы вошли в нее. Мадгатен антаратмана, то есть душа должна войти в Бога, Бог должен войти в душу. Это процесс такого взаимопроникновения. Вот с этим настроением необходимо заниматься практикой воспевания. Все остальные виды деятельности являются поддерживающими. Они должны создать условия для того, чтобы человек в конце концов сумел погрузиться в эту вибрацию. И из этого звука, из этой вибрации, мы знаем, что из намы, из имени проявляется рупа, форма. И когда проявляется форма, мы начинаем привлекаться ее качествами, это на этом уровне происходит привлечение Бога. Пока из намы, если мы невнимательно воспеваем наму, невнимательно воспеваем имя Бога, то оно у нас, это имя с формой не ассоциируется. А если оно с формой духовно не ассоциируется или плохо ассоциируется, тогда не происходит этого пробуждения внутреннего вкуса, привязанности. Вот и, соответственно, как бы духовная жизнь в таком в режиме борьбы проходит. Начальный этап он такой. Вот. А если человек правильно воспевает святое имя, то тогда это святое имя предстает ему как форма, обладающая качествами, и тогда у человека проявляется, естественно, привязанность к этому процессу. Потому что для него этот процесс не просто какого-то воспевания, а для него это уже процесс служения Богу, процесс погружения Богу. Вот поэтому необходимо понять, что является основой, что является поддерживающим. Вот как Вишну Пурана или Падма Пурана, что там Смартавьях, что там Вишну, Висмартавина Джатучит, Сарва Витхини Шетхусир, это Кинкаран. Что есть два главных правила духовной жизни, всегда помните о Кришне, о Вишну, никогда не забывайте о нем. Все остальные правила предписания являются слугами этих двух правил. То есть все, что мы делаем, все какие-то ограничения, все рекомендации, все, что это все нужно только для того, чтобы живое существо всегда помнило о Кришне, никогда не забывало. Есть вещи, которые помогают нам забыть о нем, поэтому мы их отбрасываем. Есть вещи, которые помогают нам помнить о нем, поэтому мы их принимаем. Итак, мы принимаем благоприятное для памятования Боги, отбрасываем неблагоприятное. Вот. И когда человек через эту практику развивает в себе такое интенсивное памятование сначала смарана, потом анусмрити, потом самадхи. Самадхи – это погружение в транс. Человек больше не различает свою жизнь и жизнь Бога. Он живет вместе с ним, вместе с Богом. И это как раз и есть состояние, в котором живое существо может войти в духовный мир. И в скором времени мы будем читать, как Махараджа Притху этого состояния достиг. И тогда за ним пришли сияющие вишнудуты, посланцы Вайкунхи. И, так сказать, уже перенесли его в духовную обитель. Хари Кришна. Вопросы какие-то? Ну что ж, если вопросов нет, Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.